Всем привет! Вы слушаете подкаст AllGames.ru номер 53. И с вами его ведущий Вирджил
и Димаус.
Сегодня мы поговорим о неисследованном. Хотя звезды, далекие планеты и новые цивилизации всегда влекут, но не стоит забывать, что и на нашей планете остается масса непознанного. Например, мировой океан, а наибольшие глубины которого до сих пор остаются неисследованными. Вполне вероятно, что его активно начнут осваивать до того, как люди доберутся до экзопланет.
Да, на самом деле эта тема привлекала людей уже издавна, и хотя подводной фантастики не так много, но она все же есть. Ну, например, в литературе все знают одно из самых известных произведений, это «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна и множество его кинопостановок. Ну, не только, на самом деле, есть много и других литературных примеров. Вот у Конан Дойля было произведение «Маракотова бездна», например, одно из моих любимых. Тоже, ну, это, конечно, уже последователи, потому что вышло там на 50 лет позже, насколько я понимаю.
Ну, когда уже были подводные лодки.
Да, все это было, но тематика того, что под водой могут быть какие-то цивилизации и так далее, это было все равно еще в новинку. Вот, это было довольно интересно, и меня это еще в детстве. У меня была такая толстенная книжка Конан Дойля. Меня очень привлекло это произведение, последнее его произведение перед смертью. Вот. Ну и Жюль Верн, конечно, это вообще мастер.
А какие-нибудь другие есть известные серии? Вот. Книг на эту тему. Я просто что-то не смог вспомнить так сходу.
Ну вот сходу мне тоже не вспоминается как-то из таких классиков маститых.
Ну, может, не обязательно, можно и современную классику. Просто про космос там или там какие-нибудь там...
Да, сейчас как-то вот есть. После того, как произошел такой вот пик, расцвет научной фантастики, где-то там вот в 60-е, все переключились на космос. И, наверное, как-то эта тема немножко ушла на второй план. Но вот впоследствии она опять вернулась, когда стали фильмы на эту тему снимать. Примерно в конце 80-х был настоящий тоже бум.
Да, мы уже как-то говорили об этом.
Да.
Но все-таки довольно удивительно, что они вышли практически в течение одного года. То есть «Левиафан», «Бездна», «Глубоководная звезда 6», не считая нескольких более дешевых и производных вариантов. Если говорить о более широкой теме, то есть симуляторы подводных лодок типа «Silent Hunter» или «Aces of the Deep», или же какие-то одиночные попытки. Вот. И эти игры, как ни странно, обладают какой-никакой фан-базой. К ним даже выходят неофициальные дополнения. Есть редкие симуляторы дайвинга, но особняком стоит именно вот такой контингент научно-фантастический. Обычно сюжет там глаголит нечто о всемирной катастрофе, которая заставила выжившее население спуститься в морские пучины, либо что-то про глобальное потепление, которое затопило города, либо что-то более плоское и приземленное, где игрок часто какой-то исследователь в научной колонии или там подобные вещи. Вот, так что мы рассмотрим как раз более-менее серьезные игры на эту тему. Можно считать, что это продолжение... как сказать, духовный наследник выпуска про, как мы сказали, как это было, так, города будущего.
Да, на самом деле нас фантастика, вот такая научная фантастика, весьма привлекает, поэтому у нас были вот и в прошлом выпуске, надеюсь, в будущем будут, а сегодня мы такую необычную тему, как подводная фантастика, выбрали. Причем это действительно должно быть что-то такое, проработанный какой-то мир или даже симулятор, потому что такие игры выходили и в 80-е на тему подводных лодок, но они в основном были, ну, они не все были простыми, да, но они в основном ограничивались статическими картинками, куча цифрок и так далее.
Ну, в основном были посвящены каким-то современным конфликтам или чему-то такому.
Да, так, чтобы фантастика... Наверное, действительно сложно вспомнить что-то. Ну, может быть, они и были, может быть, нам слушатели, зрители подскажут, но одной из первых игр на эту тему, наверное, вот мы вспомнили, это Subwar 2050.
Да, разработчик здесь не особо известный, Particle Systems, который потом сделали Cosmos Sim Independence War. Здесь 93-й год, и уже попытка сделать почти что симулятор подводной лодки. Конечно, довольно упрощенный, но, тем не менее, аркадой никак эту игру нельзя назвать. Дело происходит, как очевидно, в середине 21 века, и под водой за господство и право на добычу ископаемых борются корпорации с помощью своих армий наемников. Океан тут не очень глубок, тут небольшой потолок, поверхность закрыта сеткой, обозначающей теплые или холодные течения. И в то же время здесь была передовая графика, уже целиком трехмерная и текстурированная. По управлению больше похоже на какой-то симулятор вертолета или космосим, где есть маленькая юркая одноместная субмарина. Я думаю, тут надо оговориться, что вот в этих вот фантастических играх в основном речь идет именно о каких-то одноместных таких судах, которые больше похожи на истребители или там бомбардировщики космические, нежели чем на имеющиеся подводные лодки. Хотя исследовательские субмарины сегодня тоже могут быть одноместными, особенно те, которые работают на больших глубинах.
Да, но тут надо заметить, что в качестве движка, я думаю, часто используются уже наработки известные, то есть это стандартные first person там, или third person view, в котором надо летать, ну, типа космосимы и так далее. Ну, единственное, что в качестве объектов подводных, ну, во-первых, дно есть, во-вторых, в качестве объектов есть всякие плавающие рыбки там и так далее. То есть не так сложно было бы сделать, но почему-то до 93 года никто этого не делал. И надо сказать, что Subwar 2050 тоже технически, ну, она, конечно, была крутой, но не очень впечатляет сейчас, там все такое мелковатое.
Не, ну это понятно, что, естественно, она не впечатляет сейчас, потому что появились более лучшие игры, и игры, которые с точки зрения экшена, ведь это все-таки экшен, а не глубокая симуляция, потому что здесь есть несколько таких интересных фич, например, сонар, который используется для нахождения противников. И тут сонар может отражаться от как раз потоков теплых или холодных, в которых ты находишься.
Угу.
Вот, то есть здесь есть, можно зафиксироваться на одной глубине и так летать по ней. Можно там погружаться, подниматься. Попытка сделать более симуляторный контент, но, опять же, это не настолько ушло от каких-то там экшен-игр. Просто, ну, первая попытка, и здесь еще такое специфическое управление, потому что у всех, у большинства DOS-игр все-таки с мышью они не очень хорошо дружат, с таким вот точным управлением.
Да, но надо сказать, что эта игра заинтересовала свою фан-базу, заслужила, то есть ее до сих пор вспоминают, особенно на сайтах, посвященных Амиге, и для нее даже сделали дополнение под названием The Plot Deepens годом позже.
Интересно, что с этой игрой, как и со многими в то время, поставлялись они в больших коробках, и там были иногда такие для, как сказать, погружения в историю этой игры, в мир, какие-то дополнительные материалы были. Ну, то есть не руководство, а как бы такая вводная часть. И тут был журнал, вымышленный вестник Акванавта 2050 года на 60 страниц. Мне кажется, довольно забавно посмотреть, что они там напридумывали.
Да, жалко, что сейчас такого немного, всяких вымышленных журналов там и еще подобного.
Ну, контента. В основном, да, те, кто выпускает, даже в цифровом виде, ограничиваются всякими там артбуками и тому подобными вещами.
Угу.
Вот, да, но я бы сказал, что эту игру можно взглянуть ради интереса, но мне кажется, что играть в нее не особо интересно, в основном из-за управления. Хотя, опять же, здесь интересные моменты есть, но, к сожалению, управление довольно подкачало.
Да, ну давай перейдем к следующей. На очереди у нас немецкая игра Archimedean Dynasty или Архимедова династия. Это уже была по-настоящему масштабная игра. При этом здесь, опять же, не очень высокая дистанция прорисовки, понятно, тогда еще 96-й год вроде, да, технические возможности компьютеров были не очень высокие, не очень хорошие, поэтому дистанция прорисовки низкая. Ну, может быть, авторы хотели сказать, что океан станет в будущем очень грязным, кто знает.
Но он уже стал, там ведь всякие сообщения приходят о том, что плавают кучи мусора из каких-то пластиковых пакетов и так далее.
Ну да, всякие там эти нефть выливают. Ну, по-моему, в этой игре уже была достаточно передовая на то время SVG графика, то есть там разрешение не 320 на 240, а хотя бы 640 на 408.
Да, 640 на 408, 16-битный цвет.
Да, это было уже неплохо, то есть тогда только-только самые такие крутые проекты переходили на SVG.
Не, ну в 96-м году уже были.
Ну, это не очень много, на самом деле. А еще при этом, чтобы это в 3D прорисовывалось. Не, ну были, конечно, там Quake тот же вышел и так далее. Вот, ну так или иначе, здесь это была такая серьезный уровень разработки.
Такой сюжетный симулятор, тоже экшен ориентированный, где мы плаваем на каком-то, так сказать, атакующем судне на дне Мирового океана, когда все-таки, собственно, как уже было сказано, человечество решило опуститься на дно и искать лучшей жизни там. Люди здесь каким-то образом адаптировались к жизни под давлением, у них есть какие-то приспособления для дыхания, построили станции, большие города. И вот, собственно, герой здесь один из наемников, который зарабатывает себе деньги, выполняя задания на те или иные корпорации.
Да, ну здесь
разные работодатели.
Насколько я понимаю, все весьма проработано, то есть много NPC, много городов, в котором можно, значит, соответственно, заниматься разными вещами, как в качестве наемника.
Ну да, но в то же время она больше экшен-ориентирована, то есть это не свободный симулятор. Здесь есть сюжет строгий, последовательность миссий и тому подобные вещи. Но в то же время мне показалось, что здесь графика достаточно медленная для своего времени. Ну, может быть, я просто играл давно, и поэтому у меня остались такие впечатления. Но все было, по крайней мере, очень красиво. По сравнению с каким-то Descent 2, мне кажется, эта игра лучше, которая вышла в том же 96-м году.
Да, ну и, наверное, стоит сразу сказать, что вышло продолжение от тех же разработчиков под названием Aquanox.
Через 5 лет.
В 2001 году, да. О котором мы тоже расскажем, потому что это тоже примечательная игра. И вообще стоит сказать, что в это время, во второй половине 90-х и чуть позже, вышло очень большое число игр на эту тему про подводный sci-fi. Это и разномастный шутер Amok, дискентоподобный Fatal Abyss, фрилансерный Subculture, та же Династия, консольный Critical Depths, кинематографичный Deadly Tide и некоторые другие. То есть, действительно, игра босс и маленькая тележка на эту тему.
Угу. Ну вот что, если говорить про Aquanox, то он стал прорывом, в первую очередь, в графических технологиях. Движок этой игры использовали для измерения производительности видеокарт в начале нулевых. Ну а также он был и стильным сюжетным экшеном. Собственно, здесь герой прошлой части оказывается в неудачной ситуации, у него угоняют его подводную лодку. Ну понятно, что это достаточно дешевый ход, чтобы заставить игрока начинать с нуля, а не с каким-то большим скарбом носиться. И здесь та же самая миссионная структура, то есть между миссией есть какие-то улучшения своего корабля, там покупка новых видов оружия или какого-то оборудования, опять же, беседы с персонажами. Мне здесь очень понравилось, как сделана озвучка, видимо, на нее потратились неплохо, на подбор актеров. Вот, и выполнение разных задач между этими миссиями на морском дне. Управление здесь тоже, я бы сказал, не симуляторное, больше экшен-ориентированная. И, конечно же, я бы сказал, что это просто очень хорошо сделанная игра. Видно, что со времен Архимедовой династии разработчики сделали какие-то выводы. Потому что она издавалась у нас и, в общем-то, была очень популярной.
Да, но, к сожалению, после следующей части фирма Massive прекратила свое существование, и сотрудники разбрелись по другим немецким компаниям. Здесь можно было бы поставить точку в этой истории, но внезапно в этом году, в 17-м, инициативная группа провела кампанию на Кикстартере, где пообещала выдать новую главу в этой серии под названием Deep Descent. Какие-то деньги они собрали, картинки и видео показали. Еще рано говорить, получится у них или нет, но есть надежда, что мы увидим что-то в этом стиле, в этом духе в ближайшее время.
Можно, конечно, понадеяться, потому что действительно оба Аквоноксы были очень неплохими играми и с точки зрения сюжета, и с точки зрения графики и геймдизайна. Я считаю, что Aquanox это точно стоит особняком во всем этом жанре, и не только в этом жанре, своей, собственно, уникальностью она берет и по сей день. Собственно, она нормально работает, и даже есть какой-то хак для запуска ее в адекватном разрешении на широких экранах.
Ну да.
Ну, кстати, вторая часть здесь использует модный желтоватый оттенок или фильтр, который спустя почти 10 лет появился в Deus Ex Human Revolution. То есть первый был такой зеленоватый оттенок, типа как в Матрице. А во второй они решили сместить немного стиль. Получилось то, что получилось.
Ну, несмотря на то, что мы уже рассказали про, можно сказать, вершину этого жанра, мы еще расскажем про некоторые другие игры, которые, может быть, менее известны. Взглянуть на них тоже можно. Это речь пойдет про консоли. И несмотря на то, что там также были игры, посвященные подводной тематике, например, Дельфини Экшен Экко, даже серия там, насколько я понимаю, научно-исследовательский Aquanaut Holiday, ничего особо фантастического по нашим сегодняшним критериям, за исключением нескольких игр.
Вот первое — это Critical Depth 97 года. Первая PlayStation, который сначала можно перепутать с тем же Aquanox'ом или другими играми, ну, по крайней мере, если смотреть на изображение. А в деле она — это аренный экшен, посвященный сражениям на разных плоскостях против друг друга, либо компьютерных оппонентов, либо игроков. То есть фактически аналог гоночных Twisted Metal от тех же авторов, Single Track, но под водой и уже в трех степенях свободы. То есть цель — это просто остаться в живых и сделать так, чтобы противники ушли на дно на корм акулам, подбирая плавающие бонусы или оружие. Здесь же надо выбирать из ряда отличающихся друг от друга средств передвижения, как это в гонках на выживание, типа Кармагеддона. Кстати, один из уровней явно попытка спародировать ушедший на дно город из Бегущего по лезвию.
Ну и здесь еще интересно, что можно выпрыгивать из воды.
Да, в некоторых играх это как бы вода, поверхность воды считается, я не знаю, чем, потолком, что там радиация, отрава плавает или что. Здесь вроде ничего.
Ну, еще была игра Sub Rebellion, одна из ранних игр для второй PlayStation. Сюжет здесь тоже про, ну, в очередной раз про затопленный мир и бесконечную борьбу за него. Это уже более традиционная экшен-игра, где нужно выкашивать десятки и сотни чужеродных кораблей. Здесь также есть сонар и довольно прикольно реализован эффект, показывающий удаленные объекты в виде монохромной wireframe-сетки. Еще неплохо сделано подводные искажения, но вообще графика хорошая.
Ну, не Aquanox, конечно, но PlayStation 2 тоже что-то показала.
Да, на самом деле вот на приставках мне показалось, что там больше графику пытались преподать какие-то эффекты там и так далее, преподнести. Ну, а задача здесь обычно заключается в том, чтобы найти самый толстый объект на уровне и запустить в него торпедой. Тоже подводка может всплывать, перемещаться по морской глади.
Ну это уж да. Ну и последняя консольная игра, получившая также релиз на ПК, правда позже, это Deep Black. Это уже шутер от третьего лица, и здесь у нас обычный человек в необычном костюме, который адаптирован для подводного боя. То есть есть все признаки жанра, квик-тайм-ивенты, стрельба из укрытий, причем из них можно стрелять и находясь под водой. Обычно в шутерах подводное плавание — это что-то короткое и непроработанное, либо какие-то заскриптованные сценки, а здесь же достаточно полноценная часть этой игры. Но в остальном Deep Black довольно скучный шаблонный sci-fi action от третьего лица, которых и без него пруд-пруди.
Вот, и очередной Deep, на этот раз Deep Fighter, игра от Criterion Software, весьма известной британской компании. Они, в частности, были авторами серии Burnout и ряда других гоночных игр, работали над Need for Speed, Battlefield Hardline, также создали крайне популярный движок или набор инструментов RenderWare, где была возможность создавать графику, звук, физику для игры и так далее. Под разными его итерациями работают свыше 150 игр. Сейчас эта разработка принадлежит Electronic Arts. Но до этого они создали две игры примерно об одном и том же. При этом не говорится, что это одна и та же серия, но видно, что многие элементы перекочевали из одной игры в другую.
Да, первая из них называлась Subculture, или субкультура. И в ней идет речь о подводной цивилизации не совсем людей. Они там жили на дне морском, на самом деле сосуществовали с обычными людьми, только были крохотного размера. И верхние соседи причиняют они лишь неприятности. Загрязняют окружающую среду, сбрасывают отходы и бытовой мусор. Тут и там, в мире Subculture, плавают бычки, правда, все чаще сигаретные, пивные пробки и прочий мусор участвуют в формировании ландшафта. Для того, чтобы выжить, этим людям нужен источник энергии и строительный материал. Как раз мусор для этого годится. Ну а сама игра — это подводный фриланс, аналог элиты подобных космосимов или же самого фрилансера, или старлансера. только гораздо менее скромных масштабах и под водой. Здесь всего две противостоящие группы и чаще всего одновременно доступ всего к двум типам миссий. Поэтому, собственно, спекуляции набитым в трюмы скарбом и улучшением судна здесь предстоит заниматься. Ну и, конечно же, исследованием морского дна. Внешняя субкультура, учитывая год выхода, а вышла она в 97 году, выглядит просто прекрасно. Красивый океан, полный самых разнообразных созданий и флоры и фауны, колышущаяся гладь воды, только с видом снизу, адекватная анимация всего. И остается только гадать, почему при всех таких достоинствах она осталась не особо известна.
Ну, надо сказать, что игра все-таки довольно известная. Ну, среди, во всяком случае, нас, олдгеймеров, часто ее и ищут и так далее. И действительно необычная в плане своего игрового мира, то есть вот эти вот маленькие чувачки, хотя они там нигде не рисуются, да, но там все как бы проработано в том смысле, что ощущаешь себя частью вот этого мира с плавающим мусором и так далее. И мне показалось, что довольно хорошо проработана сюжетная часть, то есть там много текста, много можно в этих вот городах, в которых две противоборствующие стороны есть, можно, ну, довольно много взаимодействовать, скажем так. То есть, если там они заподозрят, что ты как-то связан с другой стороной, то они будут менее дружелюбными. То есть, есть такая градация симпатии, антипатии к главному герою у каждой. Много довольно нюансов есть. При том, что, казалось бы, там не так много можно в сюжете чего сделать. Там все это
мне кажется, проработано. Что-то интереснее с точки зрения количества фич в этой игре, потому что здесь есть и какие-то девайсы, которыми там можешь захватывать этот самый мусор, пробку, да, и везти ее на переработку. И у тебя там, ну, девайс это реально как кран такой, да, хватательный, который реально работает в мире игры. То есть это не просто скрипт или анимация, а реально работающая вещь. Довольно интересно сделано.
Да, и движок тоже весьма примечательный, то есть он, во-первых, удобно там все, во-вторых, довольно красиво все отрисовано. То есть там действительно всякие плавают штуки, какие-то существа.
Вот, ну и если говорить о сиквеле, то есть не совсем сиквеле, он вышел уже в 2000 году на компьютер и для Dreamcast, и в отличие от других, действительно пытается быть более открытым. На самом деле все вот эти вот игры, они достаточно открытые, то есть, ну, сложно себе представить коридорную какую-нибудь игру, да, для, скажем так, в подводном жанре. Хотя здесь есть игры, разумеется, которые весьма ограничены по своим территориям. Вот, но здесь заигрывает Deep Fighter с песочным миром. То есть карта действий здесь примерно одна и та же, основная, по крайней мере. И с самого начала можно ее целиком исследовать. При этом продвижение здесь строго линейное. То есть выполняешь ряд задач, сплаваешь и сдашь их на базу, а затем по новой в том же месте. Только задания разные. Кстати, брифинги выполнены с заснятыми живыми актерами, из-за чего Deep Fighter немного походит на Wing Commander. Хотя размах не тот.
Ну, здесь, сидя в кабине одной из маленьких субмарин, нужно не только заниматься разрушением и преследованием инакомыслящих, а вообще игра больше посвящена строительству. Создание своего собственного космического корабля для того, чтобы поскорее отчалить с планеты. А для этого нужно собирать радиоактивные материалы, сгружать их своим соратникам, прямо как какой-нибудь харвестер. Где-то надо заниматься разведением рыбы, где-то выстраиванием защитной линии, где-то спасать из своих из-под завалов, где-то решать другие несложные задачки. А, конечно же, есть в кого и пострелять. Особо хищные рыбы-переростки, стреляющие крабы и прочая живность. Есть и лица человеческой расы, которые почему-то стремятся не дать вам улететь к звездам. Есть тут нехилый поворот сюжета.
Пусть это выяснят те, кто захочет с ним поиграть. На самом деле он связан с первой частью, но как бы не будем спойлерить. Да, вообще Deep Fighter это, конечно, не симулятор и не пытается им быть. Управление здесь очень простое, отзывчивое и выстоит ближе к жанру 3D-шутеров. Ну или, по крайней мере, игр, которые пытаются шутерную механику применить в более каких-то таких объемных масштабах. Ну, вот здесь есть как оружие, так и разные приспособления, вроде того же захвата для буксировки своих кораблей или каких-то там находок. Есть несколько видов вооружения, вроде торпед. Ну, я бы сказал, что это неплохая и легкая вариация на нашу тему, хоть и оказавшаяся в тени Aquanox. С другой стороны, в отличие от Aquanox, здесь есть все-таки вариативность. То есть большое количество вариаций разных заданий. Ты выполняешь роль не какого-то наемника, который только стреляет во всех, а какого-то поселенца вот этой вот подводной колонии как раз, который занимается тем, что там следит за порядком. И поэтому здесь есть и какие-то миссии на время, и исследования каких-то закрытых там пещер. То есть есть вариативность, которая часто не достает таким играм, где часто кажется, что ну, разные квесты, они как бы сделаны методом копи-пейст, лишь потом дописан текст. Не скажу, что игра некрасивая, напротив, здесь полно ярких рыбок и других обитателей морей. И опять же, они, как и в прошлой части, красиво анимированы, у них даже есть свое поведение. То есть, например, если ты не подходишь к каким-то созданиям вплотную, то они тебя не трогают. А есть кто-то более агрессивный, кто на тебя набрасывается, есть кто-то совсем миролюбивый, которым ты по барабану. Вот. Но с другой стороны, в игре есть определенная лысость, чего-то не достает. Объекты есть, но их немного. Может, это от того, что порт с Dreamcast?
Кто знает. Конечно, большинство игр на подводную тематику сосредоточены именно в этом жанре, в жанре такого симулятора, экшена и так далее. Но были исключения. Тот же XCOM 2. Ну, можно тут вспомнить еще стратегию «Морские титаны» а-ля StarCraft, шутер от первого лица Abyss, продолжающий сюжет фильма 89 года от Джеймса Кэмерона. Есть еще такая игра, как Deep Fear для Sega Saturn, аналог Resident Evil на подводной лодке.
Ну, понятное дело, что мы тут ничем не управляем, кроме человеками.
Да, все здесь мы, наверное, не перечислим, и у нас нет такой цели.
Да, но тем не менее, довольно ограниченное количество подводной фантастики.
Да, ну и, конечно, мы с радостью прочитаем ваши комментарии о тех играх, которые вам нравятся на эту тему.
Тем более, что похоже, что к середине 2000-х как-то поток иссяк.
Может быть, да, какие-то были недавно, о которых мы еще не
вот
знаем.
Ну вот недавно, кстати, я думаю, нам стоит посмотреть в сторону Subnautica, проект в популярном нынче крафтово-выживальном жанре от первого лица, который находится в стадии Early Access, то есть ранний доступ на Steam. То есть разработчики его полируют, начиная с 2014 года. Разработка до сих пор ведется. Последняя новость датируется серединой этого месяца, то есть март. Мне вообще кажется, что если много отойти, то что вот система вот этого раннего доступа, она как бы благоволит определенному жанру или концепции определенной. То есть такой концепции, когда ты можешь начать с чего-то, с какого-то костяка пустого, да, и начать добавлять контент потом, то определенными дозами.
Ну, движок как бы есть, и потом, а контент всегда сложнее и дольше добавлять.
Ну, движок-то есть, движок они берут, я думаю, примерно один и тот же, то есть либо Unity, либо Unreal. Ну, здесь именно вот сама концепция создания вот этих вот миров, она как бы лежит в том, что ты можешь добавлять контент потихоньку. То есть ты не то, что тебе надо сделать, ну, в типичной, да, там, игре, три уровня и все, обрыв. А здесь как бы, ну, ты просто
сейчас
сидишь в этом мире и ничего не делаешь.
Некоторая проблема с тем, что сейчас нет такого ограничения в ресурсах, и можно, по идее, добавлять бесконечно, и опять же, это должно быть очень детализировано, потому что и разрешения очень большие, и это весьма трудоемко. Мы в прошлый раз, по-моему, рассказывали про Star Control, я в результате купил вот этот Star Control Origins, и там есть дизайн-документы у них. Ну, то есть я купил тоже на ранней стадии, а пока что там есть только такие, типа дизайн-документы, какие-то ролики, картинки. И там описывают как раз вот один из, ну, главных дизайнеров, описывает сложности. То есть у них очень ограничено, несмотря на то, что, казалось бы, сейчас можно делать все, что угодно и сколько угодно, но всегда нужно задать какой-то конечный объем, иначе из этого можно не выпутаться и до бесконечности.
Находиться в раннем доступе.
Да, находиться в раннем доступе.
Ну, для некоторых, возможно, это нормальные условия существования. Есть какие-то проекты на Steam, которые там живут по несколько лет, и ничего. Ну, давай вернемся к Subnautica, расскажем, собственно, что это такое. Здесь герой приводняется на чужую планету. И приводняется таким образом, что он единственный выживший, который успел добраться до спасательной капсулы. А его корабль большой сгорает где-то на горизонте. И вот здесь с нуля, то есть не с нуля, а исходя из того, что есть в этой спасательной капсуле, герой должен плавать, исследовать моря, океаны этой планеты, находить какие-то средства для поддержания своего существования в виде еды, воды, нужных минералов, что-то строить. То есть здесь очень интересный и красивый мир. Если ты взглянул, то видно, что там, опять же, много разных существ, много растений с разным поведением. Ну, опять же, смена дня и ночи, когда там разные монстры вылезают.
Мне кажется, идея уже не нова. Вот были какие-то игры типа Робинзон Реквием или что-то такое.
Ну, всё, действительно, идея не нова, но мне самое. Кажется, что реальный пинка дал именно Майнкрафт все. В стиле выживания и строительства чего-то.
Такой песочница, да.
Ну да, и как бы игра не совсем традиционная с точки зрения того, что мы говорили раньше. Здесь акцент смещен вот на такую крафтингово-майнинговую составляющую. Ну и, конечно же, исследование всего этого красивого мира. Тех, кто хочет себя почувствовать густой с 23 века, стоит на нее взглянуть. Если, конечно, вас устраивает то, что она еще находится на стадии альфа-распада. Или, наоборот, идет вперед, кто знает. И мне кажется, что другая интересная вещь, то, что несмотря на то, что все, что мы обсуждали сегодня, оно как бы похоже друг на друга, да? То есть в центре стоит какой-то маленький юркий кораблик, который очень активно перемещается под подводной гладью, все же они отличаются друг от друга. Ведь есть и какие-то аналоги свободных, таких, да, фрилансерных игр, есть и что-то явно, что недалеко отошло от 3D-шутеров, есть что-то, где авторы понаписали килотонны текста, есть что-то, где были попытки ввести симуляцию или, наоборот, сделать все в более арканном виде. То есть, есть вариативность.
Ну, было бы скучно, если бы все игры были одинаковые. Поэтому хорошо.
Ну, смотри в сторону жанра Hidden Object. И прочих раннеров и тому подобных.
Здесь стоит отметить, что большинство из этих игр вышло в такую золотую эпоху, когда игры все-таки старались наполнять оригинальными идеями и каким-то контентом, не повторяющимся. Потому что иначе их сразу бы обзывали клонами, и никто бы в них не играл.
Здесь, наверное, слишком контингент узконаправлен, чтобы знали клон кто чего. Вот. Ну, а тем не менее, да, мы, естественно, будем следить за новостями. И тем более, что новости о освоении Мирового океана сейчас приходят. Вот, например, прочитал интересную заметку о том, что подводные беспилотники в Норвегии собираются использовать для того, чтобы отстреливать паразитов. А вот это вот сальмон, это кто у нас? Лосось.
Лосось, да.
Да, то есть будет беспилотники плавать под водой и лазерным лучом отстреливать паразитов у популяции лосося. Как вам такая вещь? Так что, как вы видите, что исследования идут, так что, возможно, мы когда-нибудь будем жить в мире, где в океанах будет не только разная непонятная жизнь, но и наши с вами родственники. Собственно, Кусто уже пытался в каких-то 50-х или 60-х годах какие-то там построить, ну, подводные постройки и жить, ну, в таких куполах. Мне кажется, это было в Красном море. Ну, в общем, на этой приятной ноте мы заканчиваем наш разговор. И всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, делитесь нашим видео, если оно вам понравилось. А с вами были Virgil
и Димаус.
Это был 53-й выпуск подкаста AllGames.ru про подводную фантастику. Увидимся.
До следующих встреч.